Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» записан на Венском театральном фестивале. Я посмотрел великолепный спектакль Саймона Макбёрни по роману Ольги Токарчук «Веди свой плуг по костям мертвецов» и полюбовался на скейтеров, которым Мэтта Ингвардсен предложила показать свое мастерство на сцене. Но главной целью моей поездки стал музей неучтенных голосов Марины Давыдовой, главного редактора журнала «Театр», театрального критика, режиссера, организатора театральных фестивалей, а с весны прошлого года – политэмигранта. Ее спектакль разделен на несколько глав. Сперва мы оказываемся в музее российской истории, словно в сокровищнице Кремля. Невидимый экскурсовод рассказывает о величии империи, постепенно впадая в выступления и от официозного пафоса, переходя к площадной брани. В следующих главах спектакля звучат голоса украинца, белоруса, грузина, армянина, азербайджанца. Они спорят, предлагают изучить древние карты, реликвии, документы, биографии политиков и фотографии трагических эпизодов истории. Террор, депортации народов, голод и, наконец, кадры, идущие сейчас войны, развязанные Россией в Украине. Все это обширное предисловие к истории, которую в последней части спектакля рассказывает актриса Марина Вайс. И это история Марины Давыдовой, русскоязычной армянки, родившейся в Баку. Ее дом был разграблен во время погромов 1990 года, и Марина оказалась человеком без родины. Для армянских пограничников она подозрительная иностранка, поскольку родилась в Азербайджане и не говорит по-армянски. Для Азербайджана она никто, ей даже отказались восстановить свидетельство о рождении в Баку. В России, где она училась, работала, публиковала книги, редактировала главный театральный журнал, она теперь враг народа. На двери ее московской квартиры намалевали букву «Z», и возвращаться нельзя. Я попросил Марину Давыдову рассказать о спектакле «Музей неучтенных голосов», о судьбе журнала «Театр» и о театральном фестивале в Зальцбурге, художественным руководителем которого она была назначена в прошлом году.
Когда смотрел ваш спектакль, вспоминал интервью Бориса Гройса, которое у нас было опубликовано, и он там говорил, что вот его считают пожилым мужчиной из России, но он сам себя не видит ни пожилым, ни мужчиной, ни русским, потому что это все такие ложные, навязанные идентичности, но вот от них не отделаться. И вот ваш спектакль, мне кажется, в принципе о том же, как общество навязывает отдельному человеку идентичности, гражданство, национальность или, наоборот, отбирает какие-то идентичности, вот как вас лишили в Азербайджане свидетельства о рождении. Это правильная трактовка?
Это совершенно правильная трактовка, я бы только ее несколько расширила. Общество не только навязывает эти идентичности, оно как бы заявляет, что ты как не имеешь права выйти за их пределы. То есть оно кладет тебя на какую-то полочку, навешивает на тебя ярлык и лежи на этой полочке. Не рыпайся. А на самом деле не сравнивай, живущий несравним. Вообще искусство, как мне кажется, оно должно заниматься уникальной личностью человека. Да? А весь вот этот тренд по рассовыванию каждого из нас в навешиванию каких-то ярлыков, да, вот как бы их много, конечно, но тем не менее, они все совершенно ничего не рассказывают про человека как некую уникальную сущность, да, как некий уникальный human being. И дело не в том, что мне как бы важно снять какой-то ярлык и приклеить на себя другой ярлык, а в том, что я вообще не считаю, что я равняюсь этим ярлыкам. Как бы я – это что-то совсем другое, вообще им не равное. И это другое, оно как бы исчезает из этой вот повестки, в которой, значит, ты помещаешься или в такую угнетенную группу, или в сякую, или вообще в угнетающую группу, или там привилегированную группу и так далее. Это просто такое убийство человеческой личности, как бы происходит с моей точки зрения.
Поэтому получился такой спектакль как бы со смещенным центром тяжести. Сначала вот эти все глыбы, которые наваливаются на личность, да, абстрактная вот эта преамбула с историческими гордостями, историческими обидами, а в финале главное, да, сказано в последней главе, где предстает отдельный человек как жертва вот этих сил, на которого падают эти камни, эти главы, да, эти части спектакля, одна за другой, да?
Как жертва, с одной стороны, и как мерило всех вещей, пользуясь формулировкой Протагора, с другой стороны, потому что это человеческий опыт и это человеческая личность, есть мерило всего остального, да, а не наоборот. Но и, конечно, мне было важно сначала, чтобы эти голоса, они, я намеренно делаю их такими отчужденными, неживыми, да, вот они пререкодят, они не персонифицированы в людях, в живых актерах, да, а существуют как такие over voices. И там важное, конечно, противопоставление, что есть вот эти вот, так сказать, записанные голоса, звучащие откуда-то сверху, или там вот эти телларии друг с другом разговаривают и так далее. И живой человек как личность, когда оно вот воплощение такое происходит. Да, вот есть плоть, кровь, все там, не знаю, душа, экзистенция. Но мне важно было еще, конечно, что эти представители каких-то объективных дискурсов вот этих вот, они все время, срутся друг с другом, да. Ну, то есть сначала как бы такая, конечно, деконструкция всего этого имперского дискурса идет, да. И так такая обманка, мне кажется, я надеюсь на это, что сейчас вот появились голоса национальные, и они вот расскажут нам сейчас всю правду, да. Но выясняется, что это правда, которую они рассказывают в противовес имперскому голосу, а потом они вступают в бесконечный спор друг с другом, и это, в общем, тоже такая, значит, на каждый голос найдется некий неучтенный голос, там тоже такая мысль есть. Mm-hmm. Да, вот его. И я, когда придумывала спектакль, у меня так вот, я же действительно, как вообще этот жанр сложился, потому что то, что вы увидели, это не первый спектакль, который я делаю в жанре такой ожившей историософии, оживших исторических музеев, перформативных таких, как бы музеев, но это имаджинариум и все, конечно. Вот, я действительно, когда я заходила в исторический музей, у меня были такие видения, то есть у меня там просто вдруг как оживали объекты, и вдруг какие-то голоса начинали звучать в этих музеях. Мне всегда казалось, что не содержится какой-то такой мощный перформативный потенциал, который почему-то никто не использует. Вот, и тогда я стала сочинять, я просто придумала жанр такой, каких-то перформативных музеев. А вообще, мне кажется, что в театре очень важно придумать какой-то новый жанр. Ну, как мне всегда, как критику такое так казалось, вот я постаралась это сделать. И когда я начинала сочинение спектакля, мне казалось, что вот начинает какой-то один голос, неважно, я тогда не понимала, еще не знала, что это будет вот голос такой взбесившегося имперства, да, российского, а некий голос начинает рассказывать некую историю чего-то, да, и возникает какой-то второй голос, который говорит, нет, вот у меня другая перспектива, но на этот второй голос открывается третий, который тоже предлагает, понимаете, другую перспективу по отношению ко второму голосу, а потом четвертый. То есть это какая-то такая бесконечная история, да, так это вот музей неучтенных голосов. Всегда есть, у любого дискурса есть голоса, которые не учтены. У этих голосов появятся другие голоса, которые тоже не учтены.
Это такая... как спор в соцсетях, как в Фейсбуке, бесконечный поток комментариев.
Да-да, такая сеть бесконечная всего этого. Но потом для меня стало важно, что я спускаюсь, тут есть такая еще как бы from the bird's perspective к вот к конкретной личности человека, да. Вот, и поэтому там, например, когда второй поворот, вот эти вот штуки, которые вертятся, это телларии. Это на самом деле приспособления, тут, знаете, пригодились, ешьте отравед, а телларии – это приспособление итальянского театра ренессансного. Театр эпохи Возрождения. В итальянском ренессансном театре они были помешаны на том, чтобы место действия соответствовало тому, что на декорации нарисовано. А как это сделать? Они вот так ставили такие трехгранные призмы, там, и, например, на площади действия происходит, там одна сторона призмы потом, да, видна. Там, не знаю, переносится куда-нибудь в лес, раз, ты поворачиваешься, еще какой-то там, ну, во дворец, пять телларий поворачиваются, и трехгранные призмы. Вот, мы их использовали с художником Зиновием Марголиным, прекрасным, который, собственно, на самом деле, это даже его идея была, я просто ему рассказала про то, что это итальянское приспособление. И когда происходит второй поворот от телларии, возникают эти фотографии и так далее, там мне очень важно было, что как бы такая короткая опера звучит, когда все-все голоса поют «We are the victims», «We are the victims», «We are the main victims». То есть какие-то группы представлены, и там в финале актриса говорит, что какое «мы» мне себя встроить? Вот эти вот «мы», да, оно как бы тоже, как бы вот такой question mark я ставлю. А, вот есть я, да, и я не укладываюсь ни туда, ни сюда, ни сюда, никуда не укладываюсь, но я есть, и мой голос есть, и мой опыт, он подлинный, я его никуда не вычеркну, ничего с ним не сделаешь.
Расскажите, пожалуйста, о Марине Вайс, которая играет вас. Как над этой ролью работали? И не было ли у вас желания выйти на сцену и рассказать свою историю самостоятельно?
Говорили буквально все, когда уже стало ясно. Мне там был сначала просто короткий такой синопсис, я написала. Понимаете, что Кристоф Сламбюрер, который интендант, значит, фестиваля, вот уходящий сейчас, да, приходит Мила Рау, вот, он вставил в спектакль в программу, прочитав три страницы моего синопсиса. Ну, просто я изложила, вот, чего я хочу делать, как и о чем, и каким образом. Вот, он прочитал и сказал, все, я беру эту основную программу, будем мировую премьеру играть в Вене. Вот просто вот, конечно, потрясающе. Потрясающая история. Понимаете, Митя, это ведь даже не пригласить спектакль российского режиссера на фестиваль. На такую мировую премьеру решаешься, только если это, я не знаю, Кристоф Марталь или Ромео Костелуччи. Потому что если они провалятся, то это они провалились, а не интендант. А если провалятся... человеку, у которого все-таки нету такой кредитной истории, как у Мартали или Кстучи, или, я не знаю, там, Брука покойного, да, то проваливается интендант. Такая логика. И то, что Вена не просто зовет этот спектакль, а устраивает мировую премьеру мою, да, это вообще что-то совершенно уникальное событие. Поэтому здесь вы не представляете, какой резонанс тут австрийское телевидение вообще крутило передачи про этот спектакль и вставляло это в прайм-тайм, в, не знаю, новостную. То, знаете, есть недельные такие новостные передачи. Воскресенье. Вот там вот, да, я вот смотрю, и вдруг в офигении вижу, что там поговорили, я не знаю, о Макроне, о путинских танках там и так далее. И вот о спектакле «Музей нечитанных голосов». Вот фига, тут все же. Потому что это действительно такая, вот, в общем, ничуть не менее громкая история, чем назначение в Зальцбург, на самом деле. Почему Марина Вайс? Да, но мне как тоже, как многие говорили, ну, а ты сама прям играй. И теоретически, конечно, я могу это сделать, потому что мы, ну, я с Мариной там репетировала, не знаю, каждый жест, эту интонацию, и для меня это, в общем, она играет так, как я бы сама это сыграла, если бы я играла. И спасибо, она хорошо это делает, по-моему, прекрасно, вот, но я считаю, что я не могу играть такой текст, он слишком все-таки personal, и я не могу его забалтывать. То есть другому человеку его отдать, чтобы он его произносил на регулярной основе, я могу, да. Рассказать этому человеку, как лучше вот, произносить тот или другой кусок, подсказывать какие-то интонации и жесты, могу. А сама я не могу забалтывать такую важную личную историю. Это, в этом какая-то неправда, эстетическая неправда.
А можно поставить абсолютный знак равенства между вами и героиней спектакля? Скажем, вы действительно так скучаете по Москве, как она?
Абсолютного нельзя поставить никогда. Потому что у меня флешбеки, я где-то даже написала, идут вообще, вот Москва для меня умерший город. Но Питер, это я не могу понять почему. Я никогда не жила в Петербурге, никогда, вот я в своем детстве грезила о Москве, это чистая правда, но я никогда не грезила о Питере. Но сейчас у меня навязчивые флешбеки идут из Питера. Мне просто иногда мучительно хочется повернуться. Это чистая правда. Я не могу это объяснить, феномен, но как бы вот он существует. Не в России.
Это символ европейской России, да.
Ну, быть может. Я не могу так все рационализировать, да. Я не могу рационализировать свои там сны. Или там, ну почему оно появляется в башке, да. Я могу же выковырить это оттуда. А вот, но почему-то появляется. Но там биографические факты, ну практически все это мои факты. Но за исключением того, что паспорт, например, потеряла не я, а моя сестра, которая, когда мы потеряли родителей, она ей было 14 лет. Понимаете, это особая трагедия, но просто я уже не стала там уже так столько всего, что если бы я рассказала, как это было на самом деле, то было все еще страшнее, чем описано. Вот. Это была бы уже какая-то слезодавилка. Но вот это все диалоги про то, что это не проблема России, Советского Союза больше нет, и, значит, чего вы к нам приперлись, и приезжайте обратно в Азербайджан, это все прямо доподлинно воспроизведено.
Жалко, конечно, что этот спектакль совершенно невозможно показать в России, потому что некоторые вещи понятны исключительно русскому зрителю. Например, вот этот первый имперский монолог, он завершается явно такой отсылкой к текстам Сорокина, да, в первую очередь к письмам из романа «Норма». Боюсь, что австрийский зритель просто этого не уловит, а это очень важно.
У меня была не отсылка, а вы знаете, я просто, чтобы не мудрствовать лукаво, но как я так долго подводила внутри собственного текста, а потом я просто взяла финал дорогого Мартына Алексеевича.
Да.
Вставила. Но, конечно, когда переводчики стали переводить это дело, они перевели это как какими-то своими буквосочетаниями, а когда Один Байрон взял этот текст, он, во-первых, довольно долго кричит, еще вставил туда Гойду. Но, в общем, по-моему, да, он очень талантливо это сделал, как-то мы тоже с ним долго работали. Ольга, но блистательно. Вот это я ему говорю, вы должны начинать как простой экскурсовод, а заканчивать как такой вот как взбесившийся КГБшник.
Ну, поскольку мы уже заговорили о ностальгии по России, я вас спрошу, что происходит с журналом «Театр». Я заглянул на сайт, он обновляется, телеграм-канал обновляется. Это происходит без вашего участия или вы остаетесь как бы хозяйкой театра?
Как бы я остаюсь частью этой истории, но, разумеется, во-первых, мне из-за рубежа уже довольно сложно отслеживать какие-то новости, которые внутри самой России происходят. Хотя, ну, что-то можно, но многое, конечно, просто люди, находящиеся внутри, они не лучше видят и понимают. Но главное, что это превратилось в такую удивительную, вот воистину горизонтальную какую-то штуку, понимаете? Потому что всякий раз, когда нас пытаются закрыть, нас пытаются, конечно, закрыть. Главный вопрос для них – кто начальник, кто руководит, кого надо уконтрапупить, чтобы это все закончилось. А действительно, никакого начальника нету, это, знаете, как в пьесе Лопе де Вега, да, как бы кто убил командора, там все отвечают Фуэнте Авихуна. Это действительно на таком чистом энтузиазме люди какое-то делали важное дело, да, они не могут остановиться. Но мы все не можем остановиться, продолжаем его делать. И это уже не вопрос финансирования, юридического лица, у нас фактически ничего нету. Так что ничего не осталось, да, но у нас осталось желание продолжать делать то, что мы делали, и вот эту хронику вести, блог делать, это то, что еще возможно делать.
Угу. Бумажный журнал убит.
Я, понимаете, бумажная версия, это просто теоретически сейчас невозможно делать в России, и у бумажной версии учредители, Ассоциации театральных деятелей, которому, конечно, погрозили пальцем соответствующих ведомств, и они тут же, значит, поджав уши, хвосты, там, и все прочее, тут же нас подвесили. Подвесили, не закрыли, как подвесили, но это какая разница. Закрыли, в общем. А сайт, ну, как-то нам всем кажется важным сохранить его, знаете, как какой-то мостик, потому что какая-то все равно есть надежда, что рано или поздно мы так ли или иначе, в таком виде или в сяком, но вернемся к бумажной версии. Есть такие планы, да, я не хочу о них рассказывать сейчас, но какие-то планы не в самой ближайшей перспективе, потому что это еще связано с моей загруженностью чудовищной. Но, в общем, я думаю, что почему бы не возродить этот журнал, тем более, что большая часть его читателей, ну, огромная, значительная, она вообще находится за пределами страны уже.
Ну вот вы сказали о своей загруженности, и, наверное, если бы я решил написать очерк о самых успешных эмигрантах из России новой волны, я бы вас сделал главной героиней, потому что вы в этом году стали программным директором Зальцбургского фестиваля, а это, может быть, самый пышный театральный фестиваль в мире с более чем столетней историей, своими ритуалами.
Зальцбургский фестиваль – это такой последний оплот, ну, аристократизма. Никакого другого слова я не могу подобрать в Европе. Вот старушка Европа, она как бы, у нее уже нету аристократии как таковой, с аристократическими ритуалами какими-то. Но вот остался Зальцбургский фестиваль, который в каком-то смысле не заместил собой это. Но это такая эстетизированная, интеллектуализированная, потому что очень рафинированный этот фестиваль, конечно, и как бы форма аристократической жизни какой-то.
Ну, тогда робкий вопрос из России, условно, да? А фестиваль нового европейского театра, который вы делали в России, что с ним?
Ну, слушайте, на этот вопрос ответила сама жизнь. Его нету, его не может быть просто в нынешних обстоятельствах в России. Понимаете, даже если бы мне не пришлось из нее ехать, даже если бы давали почему-то по какой-то непонятной причине какое-то финансирование на него, кто поедет, как все это привозить, как вести декорации, нету никакого прямого сообщения. Это даже вот сейчас, это невозможно даже логистически. Я уже не говорю о том, что это невозможно ни идеологически, ни эстетически. Нет, конечно, он 23 года существовал. Я не знаю, воскреснет ли он когда-нибудь, и вообще можно ли войти в эту реку пусть дважды, и нужно ли. Но сейчас это было бы нонсенсом. И, конечно, такого фестиваля нет и быть не может.
Ну, особенно в условиях, когда театр стал главной мишенью вот этой компании. Нет. И любопытно узнать, почему.
Я думаю, что государство, конечно, испытывает к театру особый интерес, потому что это же такой вид искусства, который одновременно и социальная институция. Понимаете, не всякие, ну, если композиторы там сидят и пишут музыку где-то разрозненно. Это даже если существует какой-то союз композиторов, это ничего не меняет. Это просто индивидуумы где-то сидят и что-то делают. Каждый равен себе самому. Вот. А театр – это целый нетворк. Это просто объективный факт, особенно в такой огромной стране, как России, да, это вот эта сеть театров, раскинувшаяся от Южно-Сахалинска до Калининграда, она просто охватывает всю страну, и, конечно, люди театра знают друг друга. Во-первых, для государства вот это вот огромное театральное сообщество, это не просто люди искусства, это какое-то сообщество, которая существует вообще во всех регионах. Да, вот кино так не существует во всех регионах, а театр существует. Поэтому уже особый интерес. Да, вот я сейчас пытаюсь это рационализировать как-то. Во-вторых, действительно, театр гораздо большей степени, чем что-то другое, зависит от государства. Ну, потому что даже если театр не получает никакого бюджета от государства, он обычно существует в здании, которое принадлежит этому самому государству. Понимаете, вообще там водопровод отключи ему, и канализацию, и не будет никакого вашего театра. В-третьих, театр очень сложно цензурировать. В отличие от книжки, да, от фильма, то он там трезал все, что не нужно, и его выпускают в прокат. А в театре ты никогда не знаешь, вот сейчас сыграли так, а потом возьмут и что-нибудь вставят крамольное. Поэтому надо на всякий случай отсекать все, что потенциально опасно, заранее. Я повторю, я это рационализирую, я не уверен, что люди, которые это делают, могут сами там сформулировать так, как я формулирую, но где-то они каким-то не мозгом, а каким-то другим органом ну, что-то такое чувствует и понимает. Я так только это могу объяснить. И не случайно Россия, Советский Союз, да, тоже в советское время это была бы очень театроцентричная страна. Я с этого, кстати, начинаю, с этого утверждения, начинаю свою книжку «Конец эпохи», в 2005 году написанную, изданную даже. Вот. Но так, и тогда это все было правда, что это так не литературоцентричная, как мне все всегда казалось, а театроцентричная страна. Ну и, конечно, самые громкие дела, вы же видите, они связаны с такими уголовными делами, связаны именно с театром. Это все не все совершенно не случайно. И театр стал, ну, вот в этой зачистке всей гуманитарной сферы, да, потому что, конечно, у нас пострадало все сразу. И образование, и наука, и культура в целом, и, в общем, ну, сложно сказать, что не пострадало. Медицина. Но театр просто оказался какой-то главной мишенью, конечно.
Ну вот тут мы возвращаемся к вопросу, с которого мы начинали разговор. Вы говорили о том, как неожиданно и сложно было решение пригласить спектакль, премьеру российского режиссера в Вену. И это тема для бесконечных дискуссий. Нужно ли вообще давать слово россиянам, пусть даже самым оппозиционным? Или, может быть, им стоит сейчас молчать, или надо как-то делить, скажем. Опять же, в Зальцбурге такая же история вокруг Курензис. Были призывы не пускать его, он в этом году снова играет. В общем, много вопросов вокруг этого. Что вы думаете?
Вы предлагаете опять подойти к этому вопросу с точки зрения, которую я в своем спектакле как раз пытаюсь опровергнуть. Да? Угу. Есть какие-то вот эти абстрактные россияне, абстрактные украинцы. И как режиссер, и как автор, и как программный директор, и как критик, да, я отказываюсь просто в таких категориях вообще мыслить, потому что в искусстве есть личности. И, скажем, мой кейс, он совершенно не похож на кейс Курендиса. Все равно, как бы, это все индивидуально только можно рассматривать. И на самом деле, если вы обратили внимание, поразительным образом, я даже ждала какой-то шит-шторм. Ну, он был предсказуем, да, в случае назначения, и в случае вот, спектакля здесь, но его не было. Его просто не было. Я специально спрашивала пресс-службы Зальцбургского фестиваля, ну, как-то были ли какие-то возмущения, ну, со стороны какой-нибудь там левой прессы или там какие-то украинские голоса. Не было ничего, очень позитивно как бы все отреагировали. Хинтерхойзер получил кучу там смс-ок про то, какое это правильное и мудрое решение и так далее и тому подобное. Мне кажется, что все эти вопросы по большей части мы сами себе задаем, потому что западнее Польши и там стран Балтии, да, ну, в которых особая ситуация, потому что они прямо совсем находятся, так сказать, в опасной зоне. И тут у меня не может быть никаких претензий. Но западнее вот этого региона, да, западнее Польши, эти вопросы просто не возникают.
Как бы, да, если может человек... быть, мы сами просто создали это пугало из самих себя и пугаем друг друга, раздувая эту проблему гораздо больше, чем она того заслуживает.
Конечно. Я же все время работаю исключительно с институциями западными. Ну, то есть продюсером вот этого спектакля является берлинский Хебеля-Муфер, Винефест Вохен и театр Фрайбурга. Они вообще никак не связаны ни с какой Россией. Совсем. Это просто крупные европейские институции. Да, и ни у одного из интендантов не было вопроса даже. И они не спрашивали, можем ли мы иметь дело с россиянином или россиянкой. А как бы, можем ли мы иметь дело с Мариной Давыдовой? А почему нет? Конечно, да. Даже как бы здорово. Все, вот на этом вообще как бы не обсуждалось даже. Конечно, придумывается. в значительной степени. Ну, да, может быть, у меня какое-то еще особое положение, но как бы вот мой случай свидетельствует о том, что это для европейцев все-таки идея как бы законцелить человека просто потому, что у него есть русский паспорт, как бы не рабочая совсем. Нерабочие. Были, конечно, всякие демонстрации, вот когда Кирилл вставил в Талии Вия, да, но эти демонстрации тоже, это же не театр Талия хотел что-то отменить, потому что у Кирилла русский паспорт. Это были демонстрации украинцев. То есть такая повестка, как нынче принято говорить, есть у большого количества украинцев. Она есть. И еще она есть у представителей самой российской диаспоры. А уже у немцев или австрийцев, или французов ее практически нету, я ее просто не вижу. Я все ждала, когда же ну что-то случится, ну должно же хоть что-то произойти, но вот уже и премьера прошла, и уже куча спектаклей сыграна, и куча сюжетов вышла по ТВ, и ничего. И вот вчера вдруг на спектакле, когда Линбайрон, значит, помните, там произносит, что-то начинает про Краймию и Донбасс говорить, как Екатерина II основала, и он говорит, Херсон, Севастополь, Бьютифул Одесса, все это наши города, встала. Ну, я так понимаю, что это украинская, как-то было как целая группа людей, 15 человек, и вот одна из них встала и закричала, что это ужасно, что нельзя, что говорить, что это города России, ну, как бы за чистую монету это принимаю. И вы не должны это смотреть и слушать, она как-то обращалась к залу. И, в общем, в конце концов она была, ну, как-то на нее никто не обратил внимания, люди продолжали смотреть, как-то так и сказать, ну, не нравится, выходи. Ну, и, в общем, в конце концов, эта группа людей, она вышла. Но это начало истории. Потому что наши, конечно, ребята занервничали, актрисы занервничали и так далее. А в финале этого спектакля актриса мне прислала оставленный на одном из стульев билет, на котором по-украински было написано «Дякую за то, что вы робите». В общем, «Благодарю за то, что вы делаете, вы супер». Было написано другими украинцами по-украински на билете. Как будто они такое оставили благодарность.
Ну, кстати, я вам скажу, что рядом со мной, ну, там, конечно, все перемещались, но вот когда мы сидели рядом со мной на премьере, сидела группа украинцев, и они очень хорошо реагировали, и когда украинский голос начал говорить по-украински, они так обрадовались. Конечно, мы-то понимаем все, что он говорит. Да. Да-да, и я видел, что им спектакль очень понравился, так что, я думаю, тут все для всех понятно.
Кажется, это гораздо все убедительнее, чем какие-то абстрактные тоже такие рассказы про то, где что, как реагирует и концелит. Но вот я живое свидетельство, как говорится.
Гостем «Радио Свобода» была театральный критик и режиссер Марина Давыдова. Разговор записан после премьеры ее спектакля «Музей неучтенных голосов» на фестивале в Вене. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.